Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас вашему вниманию наша постоянная рубрика «Чтобы помнили». Я рада представить гостя нашей студии, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня письма с вами, письма и судьбы. Вот из этих писем новые, новая информация, новый поиск людей.
Да, каждый раз что-нибудь новое. Сам поражаюсь, вот все эти 20 с лишним лет, которые я занимаюсь вот этими делами, всегда находятся интереснейшие подробные детали, которые, кстати, говорят чаще всего о том, что надо в обществе менять подход в сложившийся, который вот навязан был советским периодом по поводу, в данном случае, судеб без вести пропавших. Очень много показывает вот документация и исторические вот эти справки в архивах показывают о том, что все было не так, и было в основном-то на 90, наверное, процентов оклеветано вот советский период те люди, которые в данном случае оказывались без вести пропавшими. Ну, тут как раз по этой части будет несколько примеров, не потому что я их вот отбирал, что именно такие примеры, а потому что каждая судьба для родственников, она как бы была подана советской стороной от, так сказать, дозированной и отфильтрованной в советский период информации того периода, ну, советский данный период, после того, как закончилась война и прочее, что вот им подавали без вести пропавший и никакой другой информации. Слава Богу, вот период, когда открыты стали эти информации, еще не вся, наверное, только процентов 30 из того громадного фонда, который открыто. То есть, возможно, что дальше, если будут открывать еще новые пласты, мы будем узнавать новые детали, которые, на мой взгляд, будут только укреплять, в данном случае, вот меня за эти 20 с лишним лет, укреплять в мысли и в уверенности, что надо менять отношение советской, так сказать, пропаганды к воинским судьбам, которые без вести пропали, которые были в плену, которые умерли от ран и вообще числились официально погибшими. Вот я беру такое письмо. Как всегда, уважаемые радиослушатели, всего обилия писем не удается охватить. Да и, видимо, еще и от того не удается охватить, что некоторые уж крайне скупы на информативную какую-то составляющую наших радиопередач. Они многого не дают. Так буквально даже непонятно, есть ли там имя вдовы или нет. А без этого трудно находить. Я всякий раз стараюсь все передачи об этом напоминать, чтобы писали как можно подробнее, как сложилась жизнь после войны, как сложилась в годы войны у детей военного периода. Не только там, положим, где папа, что с папой, или там, что с дедушкой. Вот такое письмо. Значит, обратилась ко мне дочь погибшего воина, Людмила Васильевна Кадеева. Она из Екатеринбурга, вот на Свердловск в старое время. Значит, ее интересует судьба Василия Сергеевича Кадеева и ее отца. Тоже вот интересный момент. Ну, так сказать, мы и беседовали с нею, и, значит, я там уточнял отдельные детали. Тут что можно сказать, что он служил в лыжном батальоне, это вот им известно было в семье, и без вести пропал. Без вести пропал 23 февраля 43 года. Значит, если смотреть на книгу памяти Свердловской области, а это у нас том второй, ну, по Свердловску их выпущено 3 тома, значит, вот том второй, и записано на 116 странице: Кадеев Василий Сергеевич, рядовой, 1910 года, призван 41-м, пропал без вести 22 февраля 43 года. Ну и до конца войны, значит, числился без вести пропавшим. Довольно-таки интересно. Вот такая дата. Я прочитал от начала до конца. Вот эти, сколько тут, 2,5 строчки. Если в длину страницы, то это одна строчка получается. Тут две колонки, поэтому вот так. Все, тут больше нет. Не указано, а где пропал без вести. Но это в большинстве своем не указывается, где пропал без вести. Хотя, как я уже забегаю вперед, могу сказать, что известно, где это случилось. Вот, хотя бы первое вот это событие в его военной судьбе. И вот я смотрю на его судьбу. Как, что там у нас было. Самое-то интересное, что у него не этим заканчивается фронтовая судьба. Не то чтобы безвестностью. Когда я вышел на военный архивный документ по его вот данным Василия Сергеевича Кадеева, то увидел, что есть в военном документе место, где это случилось. А это случилось как раз в районе деревни Лубны Болховского района Орловской области. Это данные из военного донесения, где, значит, он и там и записан. Что интересно следует к этому добавить. Я посмотрел донесение само, вот то, на которое ссылается. Уж извините, радиослушатели, я тут не буду перегружать особо номерами вот этих архивных документов, потому что это вот для письменного варианта подходящее, а для на слух воспринимать и для радиопередач не очень. Ну вот я читаю это вот донесение. Причем посмотрел само сопроводительное письмо этому донесению от управления, значит, отдельной лыжной бригады, 51-я отдельная лыжная бригада, от 8 апреля 43-го года, в которой как раз сообщается, что без вести пропал. Но, интересно, тут приведена сама статистика в этом сопроводительном письме. Представляется список безвозвратных потерь по форме 2А с 1 февраля по 28 февраля 43-го года, то есть за месяц. И вот там написано по форме, значит, по представленному списку значится убитых и умерших на этапах санитарной обработки 0, попавших в плен 0, пропавших без вести, вот все 117 человек, это все пропали без вести. Вот такое. Дальше идет за указанный период, значится безвозвратные потери по данным донесения формы, значит, убитых, умерших и так далее, 222 человека. Это все вот только по этой бригаде. И дальше все прочерки, прочерки вот такое. То есть, обратили бы вы, обратили или нет вы внимание на то, что здесь нет пропогибших, нет по попавшим в плен, только без вести пропавшие. Это характерная запись, когда, положим, в целом все подразделение оказывалось в окружении, и нет сведений у командования, у начальника штаба, а что случилось с ними. Кто-то, может быть, из них погиб, кто-то, может быть, значит, просто попал в окружение, и непонятная там судьба. И когда вот такого рода непонятица, она вот тут и записана, как то, что, положим, все эти данные не приводятся, кроме одних, что вот все они, 117 человек, числятся без вести пропавшими. Это такое. Ну и сама, дальше, если рассматривать судьбу, я посмотрел, что там и как. А может быть, что-то такое дальше, потому что без вести пропавших бывают разные судьбы. Это еще не погибшие. Это, может быть, еще и какая-то будет, ну, новая страница. Так и есть. Нашел данные, значит, что он, оказывается, был потом еще 56-й стрелковой дивизии в 213-м полку, и в период уже близкий к окончанию войны, дальше уж некуда, это в данном случае март 45-го года, оставалось, ну, чуть побольше месяца, дней 40, вот так, до победного 9 мая, и вот он погибает. Что там произошло и как, значит, и где погибает, тоже очень важно знать, что он, конечно, погиб тяжелой ситуации. Погиб в Латвии. Там район указан, где что получилось, какая ситуация. Это уезд Салдузский, точнее сказать, недалеко от хутора Кламане. Ну вот, думаю, интересная вещь. 500 метров от восточнее хутора Кламане, вот он там погиб. И в Латвии. Довольно-таки любопытные мысли. Что это такое? Март 45-го года, и вдруг в Латвии. А это, извините, не от фашистской пули. Это от лесных братьев. Было такое. Наверняка многие слышали, что это такое. Это сопротивление и против немцев, и против, так сказать, советских войск, которые там было. Вот они там в лесах и прочее. И, конечно, обидно для семьи, что вот не дожил немножко буквально до победы и отдал жизнь. Как это произошло? За счет, почему такое вот произошло? Это понятно, что там не то, чтобы вот эта линия передний край, значит, те там, эти вот здесь наши, и, значит, ведется стрельба прицельная или там полуприцельная с артиллерийской или винтовочной, так сказать, пули, снаряды. Это все не так. Здесь война по-другому шла. Где-то из-под тишка, где-то и из сапушки, из леса. В общем, тяжелое дело. И Кадеев Василий Сергеевич там погибает. Это 11 марта 1945 года. Но в книге памяти этой надписи, записи нет. Ну и, конечно, любопытно еще отметить, когда я спросил у дочери погибшего солдата, а как вот у вас с самого начала, когда вот он без вести пропал, была пенсия детям за погибшего? Нет, только вот после 1946 года. Еще тут не сразу было, потому что все эти документы туда неторопливо шли, в семьи и военкоматы. Им потом сообщили, что он не без вести пропал, уточнили, а погиб. Но где? Толком нету. Не было этих сведений. Вот я тут нашел, что он либо в Кулдинском уезду потом причислили этот хутор Кламане, или также он остался в Салдузском уезде Латвии. Вот такие там дела. Но интересно там сказать еще и другое. Это вот так, если сказать, судьба. Я подумал, уже, так сказать, известно для нас с вами, радиослушатели, что судьбы по-разному складывались, особенно по отмечанию, или как бы там правильно, грамотно сказать, чтобы отметить, подметить подвиг солдата какой-то наградой. Первый период войны, там до 43-го года, даже половина 43-го года, как правило, не было щедро командования на то, чтобы отмечать наградами солдат. А я думаю, ну, до 45-го года, наверное, что-то было. Посмотрел в наградных списках, есть о нем. Действительно, это довольно-таки интересный момент. Есть приказ, я читаю прямо вот тут, по 142-му стрелковому полку 5-й стрелковой дивизии Брянского фронта, номер 16Н, Н, значит, это награды, обозначение такое, от 20 июня 43-го года. То есть он был награжден еще вот 20 июня 43-го года. Ну и тут, поскольку это полк, полк мог давать тогда за боевые заслуги. Ну, может быть, еще и медаль за отвагу. Но вот тут вот за боевые заслуги. И записано довольно-таки очень интересно. Красноармейца, автоматчика, роты автоматчиков Кадеева Василия Сергеевича, прослужившего 23 месяца на передовой линии, честно выполнял и продолжает выполнять свой долг по защите Родины, громить фашистов. Имеет 4 ранения, это еще в середине войны, уважаемые 43-м году еще было неясно, когда чего затянут, быстро ли пойдет, долго ли пойдет. Но вот уже 4 ранения. И, значит, дальше написано, тут сомнений никаких нету, призван из Октябрьского района Свердловска, домашний там адрес, все такое, как надо. И тоже вот любопытно, адрес. Половина России, если не больше, если кроме деревенских брать, городских, это жили в бараках, и тут тоже. Барак номер 5, квартира номер 4, и адрес по-смешному записан был, когда это вот сообщали родственникам, когда он сам писал, вот. И там было написано, живет, значит, в военных документах, расшифровка этих сокращений, Сибтры, завод «Уральский пролетарий», вот такое. Расшифровали так, «Сибирский тракторный завод, Уральский пролетарий». Конечно, это не так. Я сам жил на Сибирском тракте на улице и знаю, что и к нам приходили в Сибирский тракторный завод номер 28, вот. И вот такое дело было у них. Но что любопытно в этом деле? Обратите внимание, он без вести пропал, я уж снова возвращаюсь, в начале это написано, 22 февраля 43-го года. В это в книге памяти до сих пор вот это отражено. И награда от июня 43-го года. В чем дело, почему так? А потому что кому-то удалось вырваться из этого окружения. Что они попали в окружение, что они были без вести пропавшими, тут сомнений никаких нету. Я уж об этом тоже говорил, потому что само письмо-то, вот данные, что без вести пропало, оно от 8 апреля 43-го года. Но тут приоткрою, так сказать, характерную деталь. Это для радиослушателей, которые интересуются судьбами. Сразу же на следующий день, как положим, нет солдата, не сообщают о том, что он, значит, пропал без вести, какую-то выдержку дают, ну, там, около месяца или чего-то. Ну, прошел в март, там, прочее, солдаты появляются. О, слава богу, значит, их можно считать, так сказать, что они вернулись. А когда чуть дольше, ага, значит, надо посылать донесение, и вот тут донесение, я уж снова повторяю, 1 февраля по 28 февраля, вот их зачислили, 117 человек без вести пропавшими. Потом появились. А вот кто появился, кто не появился, вот это довольно-таки интересно, на мой взгляд. То есть судьба однополчан и в целом военного подразделения, как это складывалось в период войны, довольно-таки интересно. И вот я посмотрел по этой части, что он, ну вот на этом листке, там их много листов, я не стал всю-то эту рассматривать его, вот всю 117 человек. А вот те, которые там, так сказать, на том листе, где и записан сам Кадеев Василий Сергеевич, там их 9 человек. Вот, это 22 февраля 43-го года. Как вот я решил посмотреть, а как у них дальше сложилась судьба? Вот вижу, Фирсов Илья Антонович, вот, он числится в книге памяти у себя по Новосибирску, по Томской области, вернее, что он пропал без вести в 43-м году. Никаких наград, ничего дальше неизвестно. Константинов Иван Григорьевич, молодой парень, 23-го года, то есть 20 лет всего пареньку было, Курской области, значит, он что? Да, числится в книге памяти пропавшим без вести 22 февраля. Значит, 22 февраля 43-го в книге памяти. Я посмотрел, а как дальше это у него сложилось. А сложилось нормально. Он тоже вышел из окружения. Видимо, они выходили как-то группами, или как уж там было, кто-то, может быть, погиб дальше или чего-то. По-разному сложилось. Вот Константинов, однополчанин с ним. Он был ранен 22 февраля 43-го года. Был ранен, это отмечено в этот день как раз. И вышел из окружения и был награжден медалью за отвагу, это уже в 44-м году, медалью за боевые заслуги, в 43-м году в августе, И более того, он в 43-м году, в ноябре 43-го, был награжден орденом славы третьей степени. То есть, можно сказать, посчастливилось ему. Значит, дальше там сведений нет, что и как. Полагаю, что он все-таки вернулся живым. Попов Константин Федорович. Значит, он числится в книге памяти пропавшим без вести, больше никаких сведений нет, 22 августа 43 года. То есть все это вот там, в районе Болховском, Орловской области, у деревни Лубны, вот там. Ну, дальше из Вологодской области Кишенин Иван Федорович. Он без наград остался, значит, и числится только пропавшим без вести. Ну, и если так вот смотреть, довольно-таки интересно в целом, как это складывалась судьба-то солдат. Крюков, значит, то Крюков Ефим Захарович, он числится 22 февраля 43 года пропавшим без вести, и больше никаких сведений нету. Горячев, тому повезло. Горячев Алексей Иванович 11 года, он вышел живым 21 февраля 43 года, числится пропавшим без вести в книге памяти, но вышел живым, не погиб, и даже после войны чувствуется, что он, значит, был нормально. А дальше его судьба там непонятна. Долгов Сергей Дмитриевич, вот тоже. 22 февраля 43-го он вместе с ним попал, значит, контузия, потом было ранение. И дальше, значит, написано, что любопытно, в книге памяти написано, что он служил в 51-й лыжной стрелковой бригаде, пропал без вести в феврале 43-го года. Я бы на этом остановился. Как? Вот что тут важно? Эти сведения Центральный архив Министерства обороны рассылал всем военкоматам, чтобы включали в книги памяти. Каждому региону, точнее, это не военкоматам, военкоматы само собой. И их посылали, эти данные, в администрации областей. Это я сам свидетель этого дела, когда получал и видел, когда разносил сам по редакции, положим, Свердловской области, когда делали книгу памяти. Что оттуда, не военкомат послали, а в администрацию. Администрация уже передавала редакции, которая составляла книги памяти. И вот, значит, там написано 51-й лыжной бригады, где без вести пропал. Почему-то некоторые области не включили эти данные. Не место, где это было, но, положим, вот дальше последний Жуков Федор Сергеевич. Прямо написано, что пропал без вести, деревня Лубни, Орловской области, все как надо. Другие не включили эти данные. Почему? Почему не включили? Что мешало? Экономия бумаги, видимо, тут такое. А вот Долгов Сергей Дмитриевич, о котором я тут сказал, вот у него контузия. И вот он служил в 51-й, ну, все это вот этой самой бригаде. Он награжден был медалью за отвагу. И интересно, в наградном листке написано, кем служил? Парикмахером. Это уже вот позднее, когда его наградили в конце войны, 4 мая 45 года, уже тут 3-4 дня оставалось до победы окончательной. И он жил парикмахером, ну и отличался как штабной работник тем, что когда там надо было защищать штабные, значит, корпус, ну, где штаб находился, и там он отличался. Ну и, конечно, такой вот, вернулся с войны живым, что очень важно. Вот такая судьба, на мой взгляд, довольно интересная, как это все складывалось вот по этим делам. Но отсюда наверняка следует сделать небольшой вывод. Я бы на этом как раз остановился. Небольшой вывод. Прекрасно смотреть и видеть, как сложилась судьба у фронтовиков, которые вернулись, которые вот награждены. А что на самом деле с теми, которые погибшие, это вот у Кадеева, ну ладно, в годы войны, значит, он в 43-м году за какой-то конкретный подвиг, будучи живым, был отмечен наградой. А те, которые погибшие, ни один из них за то, что он погиб, не был представлен. Это так было заведено в основной массе, Я не скажу, что абсолютно такой какой-то была вот такая установка. Нет, такой установки не было. Но наград всегда не хватало, ну, в смысле, вот единиц, представляемых к награждению. И поэтому многие считали так, а что там погибшие, давайте-ка вот у нас тут вот новые, значит, солдаты, ныне живущие, тех будем отмечать. Тогда, когда пошла пора вот этого звездного такого ливня наград, это особенно последние месяцы и после окончания войны, до окончания 45-го года, там, там какой-то там сентябрь, октябрь, ноябрь, значит, вот декабрь, и даже чуть позднее, все это дело шло и рассматривалось, и награждали, значит, солдат, чтобы они могли прийти с фронта хоть с какой-то наградой. Щедрого такого не было. Но почему оставили? Почему оставили без внимания те, которые отдали жизни? Почему так вот и посеяли эту вот подозрительность по без вести пропавшим? Вот на этих примерах я вижу, сколько их там положено было. Кто-то не успел, кто-то не дожил вот до этих моментов, кого-то не приметили. Но надо обязательно по советской идеологии считать, что тут что-то подозрительное, без вести пропал, значит, тут что-то такое непонятное. И представлять или упоминать по-доброму, по-доброму этих солдат уже нельзя. Почему? Почему? Это вот дикая вещь. Вот еще, уважаемые радиослушатели, пример, на мой взгляд, довольно-таки интересный. Какой тут? Пришло письмо из Челябинска. Интересно, что нас с вами слушают и в Челябинске. Я не знаю, видимо, не по интернету наверняка, или как там. Вот, уважаемый товарищ Зыков Алексей Александрович, такое необычное обращение ко мне, пишет внук погибшего. Когда я писал это приветствие, пишет он, задумался, после уважаемый написать товарищ или господин, думаю, что я написал правильно, такую тему может поднять только товарищ. Алексей Александрович, суть моей проблемы вы узнаете из моего письма, адресованного военному комиссару города Волгограда. Тогда мне было 75, сейчас уже 76, а ответа до сих пор не получил. Понимаю, его загружено с делами, но неужели за полтора года не нашлось возможности дать хотя бы какой-нибудь ответ, да или нет? В моем городе Челябинске действует областной совет ветеранов, в котором есть военный отдел. В сентябре текущего года я побывал у них, внимательно выслушали и обещали от своего имени повторить мою просьбу, пока ответа нет. Скоро наш самый светлый праздник, День Победы, май. И я тоже хочу пройти в колонне «Бессмертный полк» с портретом моего дяди, ну, он, значит, брат отцу, и вот такой там командира огневого взвода, не брат отцу, извините, а отец отца, то есть брат деда, поэтому тут вот такое, с портретом моего, и я тоже хочу пройти в колонне «Бессмертный полк» с портретом моего деда, командира огневого взвода. Да вот думаю, имею ли я на это право? Уж слишком это унизительно, неопределенно, что пропал без вести. Хотел бы услышать ваше мнение, оно будет для меня определяющим. Доброго вам здоровья, успехов в этом важном деле. Вот такое письмо, это от Льва Фрейдкина из Челябинска. Я ему отвечаю в этом плане, сейчас вот по радио хотел бы сказать. Уважаемый Лев Гершевич, вот на днях вот получил вот это письмо. Хотел позвонить, но вы не указали номер телефона-то. Тем не менее, спасибо за добрые слова, высказанные мне авансом, как я понимаю. Да, нелегкая задача в наших фронтовых архивах найти полную информацию о погибших бойцах. Но и тем не менее, кое-что удалось найти, хотя бы косвенно. Именно что косвенно. Ваш родственник, младший лейтенант Фрейдкин Евель Пейсихович, как вы сообщали, был призван из Свердловска в 1941 году. Я полагаю, что он имел нормальное гражданское образование и ускоренную подготовку в военном училище. Но об этом вы не написали, хотя по логике-то вещей следует, что коли аттестован на аттестат офицером, значит, образование было. Вот по фамилии я вышел в архив Центрального, архив Министерства обороны. На 33 записи Фрейдкиных. Вот из них две записи относятся к Евелю Пейсиховичу. Но эти данные были уже вам известны, как я понимаю. Важно, что в документах есть указание на срок, когда его стали считать пропавшим без вести первично, то есть до Москвы. Когда в центре по учету пропавших без вести, это в Москве, обязательно прибавляли произвольно несколько месяцев или даже год-два. Такие случаи я много раз встречал. Так вот, в данном случае указан срок август 1942 года. Я вышел на сведения, что в этот период 639-й артиллерийский полк находился в 62-й армии в составе 181-й стрелковой дивизии. И бойцы участвовали в Сталинградской битве. Ну, Сталинградская битва, знаете, всякий раз в начале февраля отмечают годовщину этой Сталинградской битвы. В данном случае многие однополчане попадали и в окружение, и в плен в период с 8 по 12 августа, именно я имею в виду про однополчан, вот, 42-го года, под Сталинградом. Более точных сведений нет. Понятие «под Сталинградом» не означает, что на территории самого Сталинграда или его пригорода. И в сентябре армия находилась также под Сталинградом, и в самом Сталинграде. Вот несколько примеров могу привести. Вот его однополчан. Рядовой Кудинов Михаил Борисович, 23-го года. Служил тоже в 181-й стрелковой дивизии, 639-м полку, то есть так же, как и, значит, Фрейдкин Эвель Пейсихович. В плен попал 9 августа 1942 года в Сталинграде, указано. Ткачев Тимофей Тихонович, рядовой, значит, 1899 года, тоже из этой же части, положим. Он попал в плен под Калачом, город Калач, 10 августа 1942. Лейтенант Черныш Степан Филиппович, 909-го, попал в плен 11 августа 1942 года под Сталинградом. Список-то большой. Еще больше тех защитников, кто был отнесен к пропавшим без вести в этот же период. Конечно, особенно тяжелая участь на фронте была у воинов, подобных вашему дяде. Тут и известны отношения гитлеровцев, да и некоторых наших. Но знаете, мне приходилось находить судьбу у некоторых солдат, которые называли не свою фамилию, а, например, фамилию матери, если она была, ну, можно сказать, лояльной в той обстановке. А в тот начальный период обороны Сталинграда многих успели вывести за пределы 66-й армии Паулюса. Но это я говорю к слову. Уважаемый Лев Гершевич, я хотел бы, чтобы вы хранили светлую память о воине, защитнике Отечества, вашем родственнике Фрейдкине Эвеле Пейсиховиче. И пусть ваши родственники гордятся его фронтовым вкладом в разгром германского национал-социализма. Вот такое дело. Письмо из Каменска-Уральского от Слезкиной Галины Петровны. Почему-то прислала заказным, я попросил радиослушателей не посылать заказным. Долго стоять в почте, дожидаться тут когда чего. Там очень надежные и хорошие почтовые ящики, никто в них не лазит и никак не пропадет. Так вот, написано от Слезкиной Галины Петровны, 39-го года рождения, из Каменска-Уральского. Обращается к вам дочь погибшего Савина Петра Павловича. Призван в Пышминским райвоенкоматом в 41-м. Пройдя трехмесячную подготовку в виланских лагерях Камышловского района, был отправлен на передовую линию фронта в сентябре 41-го. Жена Савина Анастасия Павловна, вот, слава Богу, упоминает жену. Вот. Извещение получила 8 октября 1946 года о том, что без вести пропал. Сообщается, что ваш муж, Савин Петр Павлович, находясь на фронте, пропал без вести в июне 1942. Чувствуете, в 1942, а только извещение в октябре 1946. Была выписка, что он, значит, в книге памяти, 11 том, значит, записан. Это все вот так, действительно. Прошу помочь восстановить память погибшего Савина. Хочется хоть что-нибудь узнать, где находятся его останки, и ответить. Но я сразу могу сказать, что он, значит, действительно, последнее письмо пришло от него 16 марта 1942 года, без обратного адреса. Значит, и что? Значит, судя по тому, пришлось подходить к косвенному. Значит, те, которые служили с ним, а тут удалось выяснить, что он служил в 1241-м стрелковом полку 375-й стрелковой дивизии, которая формировалась как раз в Свердловске в то время, в частности, в Свердловске. Значит, судя по тому, где, что еще там другие косвенно, значит, погибали в этот же период, будучи солдатами, значит, однополчанами, это дело касалось ближе всего к деревне Решеталово Ржевского района Калининградской области, деревня Тарутино, Решеталово, то есть вот в этих местах 19 марта, значит, вот мартовские дни после его последнего записи и после его последнего, значит, письма. Так что надо ориентироваться на это. Жуткий мясной бор, известнейшее это дело в Ржеве.
Алексей Александрович, давайте сегодня заканчивать уже нашу передачу. В следующий раз, я думаю, что тоже будут новые письма, новые истории, да, новые судьбы. Но для этого назовите ваш адрес, куда обращаться.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите и обращайтесь. Сообщаю адрес. Индекс почтовый 620-075. 620-075. Екатеринбург. А, я 41, это абонентный ящик 41. Зыкову, повторяю фамилию, Зыкову Алексею Александровичу. Алексею Александровичу. Пишите, пожалуйста, ждем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас сегодня был почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И через 2 недели наша новая встреча. Всего доброго.
Всего-всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.